Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей. Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронт-энд-разработки в Учи.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
Майнкрафт – это самая продаваемая в истории человечества компьютерная игра. Ежемесячно ее запускают 140 миллионов человек. Изначально она создавалась в развлекательных целях, но по мере роста популярности ее стали применять и для образования. Учителя проводят в ее виртуальной реальности уроки, мировые музеи создают уменьшенные копии, театры, такие как, например, Большой драматический театр имени Товстоногова, ставят свои спектакли. Как игры помогают ребенку получать полезные скиллы и знания, говорим вместе с экспертами. Руководителем методического отдела школы программистов для детей «Код-класс» Никитой Бледновым и учителем первой категории, преподавателем информатики школы 1576 Ириной Целиковой. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Я расскажу про свой опыт. Собственно, у меня двое детей, и дочь и сын играют в игры, но для сына это, конечно, более такая основная сейчас деятельность, назовем это так, в силу возраста. И, с одной стороны, мне хочется, я сам как человек играющий, да, мне хочется думать, что он получает там какие-то навыки. С другой стороны, родитель во мне вот сидит и как бы говорит, что нет, что-то не так. Он не читает книжки, я не знаю, там он не смотрит какие-то интересные документальные фильмы, он не учится в конце-то концов, он играет в стрелялки. Ничему он там не научится. Кто во мне прав? Расскажите, пожалуйста, рассудите.
Ну, я считаю, что оба состояния твои, они здесь правы, потому что переживать за своих детей – это естественно. Но самое главное, мне кажется, понимать, что все хорошо в меру. И компьютерные игры в том числе. Если поддерживать постоянный контакт с ребенком, понимать, чем он интересуется, как он играет, во что он играет, то это не будет никакой проблемой, как и в развлекательном плане, так и в дальнейшем каких-то получения скиллов.
А вот вы сказали «в меру». В меру – это сколько, вы считаете? Это час, два, пять, сутки?
Ну, есть рекомендации, которые дают специалисты. Это для детей там, до 3 лет полностью исключить компьютерные игры. Для детей дошкольного возраста это может быть 30-40 минут в день. Ну и потом с возрастом немножко это можно время увеличивать. Понятно, что придерживаться прям вот такой градации времени, наверное, не всегда получится. Но если вы видите, что ребенок играет там 6-7 часов в день и больше ничем не увлекается, и больше ничего не делает, то, наверное, это уже слишком много.
А сколько нормально, извините, пропустила?
Час-два.
Для каждого возраста
для
по-разному.
Для каждого возраста.
В подростковом возрасте, допустим, 12 лет, 14.
По оценкам специалиста, это 1,5-2 часа в сутки, не больше.
Получается, для взрослых так же?
Ну, получается, да.
Так, а какое мнение у учителя насчет игр?
Относительно чего? Относительно количества времени, проводимого за компьютером?
Пользы, вреда их, в принципе.
Важно понимать, что зачастую игры не дают каких-то конкретных, скажем так, академических знаний. Игры очень хорошо развивают вот эти вот soft skills, на которые сейчас делается большой упор в том числе. Да, в каком-то смысле может быть лучше, если ребенок книжку прочитает, хорош. Но с другой стороны, то, чему он может научиться, играя в игры, читая книгу, эти знания он вряд ли получит. Это умение работать в команде, если это какая-то командная игра, умение распределять роли и понимать, что ему делать в своей роли, когда он с кем-то играет. Игры вообще на самом деле очень правильно построены с точки зрения обучения. Любая игра идет с увеличением сложности. Любое хорошее обучение должно быть именно таким.
Когда я вчера, честно говоря, первый раз смотрела в интернете, что такое вообще Майнкрафт, достаточно много потратила на это времени, и наткнулась на видео, которое мне показалось очень интересным. Майнкрафт — это такая игра по подобию песочницы. Там есть такие кубики, из которых можно делать всякие разные миры. Помимо этого, там есть враги, там есть друзья, но это уже сложнее. Вот в целом надо понять, как это устроено. Так вот, вот из этих кубиков, да, или треугольничков, да, скорее, вот как-то так они выглядят
странненько. Кубики.
Кубики, да, окей. Вот, из этих кубиков дети делали, вот в том видео, которое я смотрела, они делали плантацию для кораллов. В каком-то месте Мирового океана очень мало кораллов сегодня. И для того, чтобы эту численность увеличить, дети из кубиков создавали разные фигуры. Потом в реальном мире эти фигуры делали из каких-то материалов, типа там железа, металла. И потом дети опять же ныряли и их засаживали там какими-то специальными штуками, на которых потом вырастали кораллы. Вот я понимаю, практическое применение для меня. Какие еще бывают практические применения Майнкрафта и вообще в целом компьютерных игр?
Ну, если говорить про Майнкрафт, я здесь согласен в том, что это такой большой простор для творчества детей, где они в том числе могут самореализовываться. А про практическое применение можно сюда привести пример еще с программированием. В Майнкрафте можно программировать. И это самый такой базовый уровень как раз для детей, начиная там даже с 7 лет, то есть с 1 класса. Когда ребенок уже в знакомой среде, в знакомой игре, которая ему нравится, то есть его не нужно заинтересовывать, он уже сам хочет начать это занятие. Там есть такой мод, робот-черепашка называется, для которого ребенок создает программу, и эта черепашка выполняет какие-то задания. Это показывает ребенку, например, что ему не нужно самому строить вот эту даже там ферму для кораллов, или как вы сказали. Он может эту программу написать для черепашки, и черепашка построит это за него. Вот оно тоже практическое применение.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
А как можно применять в школьном образовании игры? Они вообще там применяются сейчас?
По большей части, конечно, нет. Это скорее что-то уникальное и какие-то единичные случаи. Чаще это в качестве доп. Образования, потому что ну, в основном образовании все равно есть некая рабочая программа, под которую подогнать и добавить туда использование компьютерных игр, ну, это делают единицы. Совсем уж увлеченные учителя.
А вы делаете?
Нет. Сейчас пока нет.
А почему?
Ну, потому что у меня как раз дети более старшего возраста, 11 класс, заинтересовать Майнкрафтом уже становится как-то сложнее.
Хорошо, а если выйти за пределы Майнкрафта? То есть я, насколько понимаю, кроме Майнкрафта, из вот таких песочниц есть еще, если я правильно произнесу сейчас, Roblox, и помимо есть еще куча других игр, ну, например, World of Warcraft. Не знаю, насколько она сейчас популярна у детей, но я эльф 43-го уровня. Поэтому мне интересно про другие игры тоже. Какие игры и чему еще могут научить детей? И опять же шла речь про то, что нужно поддерживать контакт с ребенком и что-то там обсуждать. А что обсуждать с ребенком, который играет, например, в какую-то игру?
Очень много командных игр. Вот, например, есть игра Fortnite, там есть несколько режимов. И одна из этих режимов, это тоже есть песочница, где тоже можно создавать какие-то свои сооружения. Есть также там и командная игра. Так вот, почему бы, например, ребенку не поиграть вместе с родителем? Игра, если не ошибаюсь, у нее рейтинг 12+, то есть для совсем маленьких детей она не подойдет, но для детей подросткового возраста вполне. Я ранее тоже работал учителем в школе, и многие у меня ученики, вот они любили играть в эту игру и прекрасно там проводили время. У них... даже какая-то сплоченность была. То есть вот ребята, которые вместе играют, они более дружны между собой. То есть они там вместе время проводят. Так также можно время проводить и вот там отец и сын, например, вместе поиграть. Когда ребенок в свободной, комфортной среде находится, он расскажет намного больше там, о себе, о своих проблемах родителям, нежели это, как у нас принято, там, за семейным столом сесть, ну, сын, расскажи, как у тебя там дела и так далее. Вряд ли он расскажет то, как у него на самом деле есть. А во время игры, я думаю, он вполне может раскрыться перед родителями.
Ну, я по своему опыту могу сказать, что это работает не так, к сожалению. У нас есть договоренность с сыном, что мы с ним играем по часу на выходных. Мы играем в те игры, в которые он хочет. Чаще всего это Counter-Strike и Minecraft как раз-таки. И это хорошая история в том смысле, что мы проводим вместе время, пусть даже и в виртуальном мире, там, не знаю, убивая врагов. Но все-таки это какая-то совместная деятельность. Но прям беседы по душам в это время не происходит. Там происходит немножко другая история. Мне сын рассказывает про свои достижения в этом мире, в виртуальном. Что у него получилось, что он там, какие новые ачивки он получил, что у него там новый скин на ружье, я не знаю, что он замочил там троих одним ударом, и вот такого вот плана рассказа.
Ну да, несмотря на то, что ты сам любишь играть и сам как бы геймер, все равно как-то сердце сжимается. Вот я тоже представляю, что у меня сидят дети и постоянно играют, даже в ограниченное количество времени, но что это какая-то, ну правда, я никак не могу уйти от мысли, что это бесполезная какая-то трата времени, что действительно за это время можно было бы сделать что-то гораздо более полезное или хотя бы по душам поговорить, что ли, если ты действительно для этого выделяешь время.
По душам поговорить можно и потом. На самом деле я не геймер в прямом смысле слова. Я, конечно, играл, то есть на мое там, сколько, 16-18 лет уже были, появились какие-то игры. Но на моем примере я могу сказать, что в практическую историю с программированием я пришел благодаря играм,
например. Вот, мы нашли еще одно практическое применение игр.
Да, то есть у меня была история какая? Я играл в World of Warcraft, когда он тут только вышел, начали появляться пиратские сервера. И появился пиратский сервер в моем родном городе. Собственно, я стал его администратором. И там такая история была, что он быстро начал становиться популярным, и мне нужно было его поддерживать с технической точки зрения. Мне нужно было разобраться в том, как работает этот сервер, как работает база данных, как это сделать, чтобы оно работало лучше, как выпаливать читеров. И вот это вот все, это прям была такая школа существенная. Но это, кажется, достаточно редкий случай. Интересно, как можно интегрировать, как сейчас можно с этим работать в широком смысле слова. Потому что я все-таки гик. У меня первый компьютер, который у меня появился, там игра загружалась дольше, чем я мог написать программу. Потому что она грузилась с кассеты. Поэтому для меня это привычная история. Для сегодняшних детей все-таки у них все доступно, все ярко, все свежо. И вот здесь тоже я вот вспомнил случай про школу как раз, что в школу это так просто не встроить. Но я помню, что есть какой-то такой проект, который делает обучение в школе чем-то похожим на прокачивание персонажа в игре. Когда ты за оценки прокачиваешь какие-то скиллы, у тебя, соответственно, в игре, внутри уже в игре прокачивается твой персонаж, он становится более крутым, у него там появляются какие-то, не знаю, латы там и так далее. Такого в российских школах, такое бывает вообще?
Вообще бывает. Вообще геймификация в образовании, это не связано напрямую и конкретно с видеоиграми, но вообще геймификация, то есть превращение процесса обучения в некий процесс игры. Опять же, это не обязательно связано с видеоиграми или с мобильными играми, то есть это может проходить прямо на урок. Это довольно перспективное направление, которое сейчас очень хорошо развивается. Но у нас это пока вот интеграция всего вот этого в российские школы происходит, опять же, довольно медленно и руками энтузиастов, которые готовы тратить на это кучу времени.
Но здесь ведь мы вышли уже не только на компьютерные игры, а мы вышли в принципе на игры. Есть даже, я помню, название книги, классное название, мне понравилось, но книгу не читала, «Человек играющий», что это новая ветвь эволюции. Да, кстати, есть у меня даже знакомый преподаватель итальянского языка, который работает вообще через игры. Он постоянно приносит настолки, он сам какие-то игры придумывает, и он только через игру общается с людьми. Жаль, что это не очень развито. Мне кажется, вот за этим будущее. Как вы думаете?
Буквально недавно наткнулся на интересную статью. Учитель информатики описывает, как он проводил внеурочные мероприятия у себя в школе. Есть игра «Мафия», все ее знают, и есть что-то подобное, так скажем, версия онлайн-игр, это Among Us игра. И преподаватель разбивал детей на группы, и они во время неурочного мероприятия проводили время в этой игре. Суть игры в том, что там есть один предатель, которого нужно вычислить всей остальной команде. И тем самым класс, эта группа, в которой играет, она достаточно сильно и быстро сплачивается. Чем слаженнее она работает, тем, соответственно, быстрее они этого предателя найдут. И вот такие вещи он практиковал, и, по его наблюдениям, проходило это очень успешно.
То есть все-таки существует интеграция в образование обычных игр. Я сейчас вспомнил еще один пример, что в Майнкрафте разные климатические как бы места называются биомы. Там есть, не знаю, пустыня, и для пустыни характерны какие-то конкретные растения, какие-то конкретные животные. Там есть джунгли, там есть странные джунгли, где есть грибные коровы. В общем, там разное есть, но в целом очень похоже на реальный мир. И я помню, что у меня сын проходил по окружающему миру как раз вот все эти вещи, и мы действительно с ним на примере Майнкрафта общались, и я пытался его вытащить на диалог, чтобы он закрепил школьную программу, то есть чтобы он мне рассказал, а как же оно связано, вот Майнкрафт и реальная жизнь, что ты видишь на высоте, какие растения начинают расти там, когда мы поднимаемся с тобой на гору, какие животные бегают, когда мы с тобой заходим, там, не знаю, в снег и так далее. В этом смысле, мне кажется, тоже интеграция есть. Все-таки, какие игры еще можно каким-то образом подвязать к школьной программе, может быть, к реальной жизни? Как вытащить максимум, если твой ребенок играет, очевидно, что избавиться от этого нельзя, как вытащить максимум из его игры? Как ему сказать, как это связано с реальностью, если это связано, и как ему максимально научить чему-то полезному на основе этой игры?
Ну, на мой взгляд, это зависит от того, какого возраста ребенок.
Ну, вот меня интересует 10, 11, 12 лет.
Ну, вообще, на самом деле, для начального уровня образования, то есть для учеников началки, Майнкрафт вообще игра великолепная. Особенно если есть учитель, который тоже заинтересован в этом и готов часть своих уроков или часть какого-то урока проводить именно в Майнкрафте. Потому что при помощи тех же самых кубиков можно изучать такие понятия, как периметр и площадь, рассчитывать периметры площади фигур, и потом, после того, как они там решают какую-то задачу, эти самые фигуры прям сразу в игре и строить таким образом. Либо сперва построенную фигуру, вернее, построить и посчитать ее периметр, площадь по каким-то признакам, по каким-то критериям. Например, для изучения английского он тоже хорош, потому что в Майнкрафте есть различные животные и возможность сделать даже зоопарк, набрав туда большое количество разных животных и на табличках писать, например, название этих животных на английском языке, чтобы дети, как раз глядя на этих самых животных, понимали, как они называются на другом языке, например. Опять же, обучение по поводу вот окружающего мира. По поводу растений, климатических зон, как что происходит. Даже какие-то начальные знания по химии ребенок тоже может получить в Майнкрафте, просто потому что там есть возможность смешивать различные элементы в разных пропорциях, чтобы получить другие элементы. Не могу сказать, насколько все это близко к истине, к реальной. Но, во всяком случае, заинтересовать ребенку можно.
У меня есть пример, кстати говоря, ну, еще про какие-то вещи, которые можно делать в Майнкрафте. Это во время пандемии студенты какого-то британского вуза провели там вручение дипломов. Мне кажется, очень круто. Потом там народ проводит уже музыкальные фестивали. Допустим, опять же, если мы сейчас не можем встречаться, вот запрещают один за другим фестивали, то известные группы выступают в Майнкрафте. На самом деле, я была очень удивлена, что там живет такой другой мир.
На самом деле, такие примеры есть и в России, ВКонтакте, если не ошибаюсь. В общем, Mail.ru проводила такую акцию, когда выпускной одного из вузов проходил в Алодах, если не ошибаюсь, в российской игре онлайн.
Алодах?
Ну, есть такая онлайн-игра, если не ошибаюсь, в ней. В общем, это мировая практика, и в России тоже имеет свое место.
Это надолго.
Мы тут все про плюсы, а вообще очень много говорят про минусы компьютерных игр, что они лишают детей коммуникации со сверстниками, что они никуда не ходят на улицу, не знаю, не играют в футбол, а только мечтают как бы какую-нибудь классную винтовочку в КС приобрести и кого-нибудь застрелить. Потом возьмут и на улицу пойдут с этой винтовочкой. Насколько это близко к правде, насколько это реалистичное опасение?
На самом деле, я считаю, что сами по себе игры, они не делают там детей какими-то агрессивными или закрытыми. Проблема не в этом кроется. Потому что, например, даже играя в игры, ну, кто сказал, что дети не общаются между собой? Чаще всего это же какие-то командные игры, в которые они играют вместе. У них там есть такие же друзья, с которыми они общаются. большинство из которых являются их реальными, настоящими друзьями. Есть же и дети, которые интроверты, например, которые не могут, которым, вернее, не нужно общаться там, с большим количеством людей, выходить постоянно на улицу, и, находясь в этом мире, они себя вполне комфортно чувствуют. И наоборот, там раскрываются, там находят своих друзей, с которыми они могут общаться. Поэтому я не считаю, что это плохо.
А иногда еще эти друзья иностранцы, и таким образом ребенок может прокачать какой-то навык иностранного языка, например, английского, чаще всего это и происходит.
Ну, хочу поддержать Андрея, вот представить себе, что у меня есть ребенок, который охвачен манией компьютерных игр. Я бы хотела спросить вот что, с точки зрения педагогики, как мы сказали в самом начале, Никита сказал, что все хорошо в меру. И если я вижу, что он уже чрезмерно, например, там это уже не 2 часа, а это 6 часов, и, не знаю, сутки напролет, как мне ограничить вот, потребление компьютерных игр постоянное?
Ну, во-первых, нужно уточнить у ребенка, почему его привлекает та или иная игра, что ему конкретно в этой игре нравится. И опять это все будет зависеть от возраста, конечно, ребенка. Но всегда же можно подвести к тому, ага, тебе нравится вот эта игра, а хотел бы ты писать свои игры? Вряд ли ребенок скажет нет. Ребенок скажет да, круто, хочу. А уж всяких возможностей, всяких дополнительных вариантов образования, различных онлайн-платформ для того, чтобы ребенок мог научиться самостоятельно разрабатывать игры, их очень много.
Ну, тогда вопрос Никите. Никит, мы вот сейчас обсудили достаточно много применений уже, что можно сделать после компьютерной игры в реальном мире. Мне кажется, что все виртуальные процессы, они должны приводить в итоге к процессам каким-то офлайн, чтобы человека заинтересовать, вытащить его на что-то, что он будет продолжать делать в реальном мире. Вот у вас конкретно есть практики, какие-то вещи, которые вы вытаскиваете в офлайн потом?
Наверное, сейчас конкретных примеров я не приведу, но скажу, что я не считаю, что всегда нужно из онлайна вытаскивать что-то в офлайн. Если человеку там комфортно, он может вполне там развиваться. Я здесь приведу очень хороший пример моего хорошего друга, который вот он реально живет жизнью онлайн. И при этом он не чувствует себя каким-то ущемленным. Он очень успешный, у него очень успешный свой онлайн-бизнес. Просто ему там интересней. У него нет никаких проблем в личной жизни, у него нет проблем с работой. Ему там комфортно, и он там проводит свое время.
Ну, тут вопрос все равно у многих родителей в голове возникнет, скорее всего, что я бы не хотел, чтобы мой ребенок все время проводил в онлайне. Хотя, да, я должен поддержать, что в целом сейчас индустрия создания онлайн всяких там штучек, например, тех же самых, не знаю, господи, скинов для игр или еще чего-нибудь, что можно делать в онлайне, продавать в онлайне, и это все вполне развивается. Хотел бы еще закончить тему про негативные стороны, потому что хорошо, с коммуникацией действительно, сейчас почти все игры коммуникативные. Все игры направлены на то, чтобы работать в команде. Это все хорошо. Но в то же самое время с телевизора, во всяком случае, постоянно нам говорят, что игры провоцируют агрессию. Как с этим на самом деле дело обстоит? То есть провоцируют ли игры агрессию? И также мне хотелось бы проверить мой способ определения, а можно ли ребенку играть в определенную игру по возрасту? Вот как это определить?
Ну, даже психологи сейчас говорят, что игры не провоцируют агрессию. Потому что ну, в таком случае и фильмы ужасов или боевики также провоцировали бы агрессию. И какой-то жестокий вид спорта провоцировал бы агрессию. Нет, зачастую как раз игры помогают выплеснуть ту агрессию, которая может накопиться, выплеснуть ее в виртуальной реальности и не пойти выплескивать ее на улице.
У каждой игры есть возрастное ограничение, которое дается игре комиссией специальной, и она определяет, если есть какие-то жестокие сцены с насилием, с кровью и так далее, то рейтинг присваивается высокий. Понятно, что конкретно в России этот рейтинг, наверное, больше не соблюдается, чем соблюдается, потому что могут... Ну, с телефона можно скачать любую игру, точно так же, как и с компьютера можно тоже скачать любую игру. Но если родитель заинтересован в своем ребенке, он видит, в какие игры он играет, и он же может как-то повлиять на это.
Ну да, я тут поделюсь своим опытом, поскольку я человек из IT, и в этом плане сразу заинтересовался, как же, что же с этим делать. Во-первых, я использую на самом деле не наши маркировки российские, потому что их довольно затруднительно использовать, они очень часто завышены, а когда к тебе приходит ребенок и говорит, у меня весь класс играет там в N, а я не могу, и если к этому нету объективных причин отказа, то довольно глупо говорить, что смотри, тут 16 написано, тебе 16 еще нету. Я использую такой сайт, называется Common Sense. Там психологи, родители и дети оценивают игры по как раз шкале, с какого возраста можно игры, фильмы и все прочее смотреть. То есть я смотрю на этот сайт. А вот что касается контроля, на самом деле у нас как все устроено? У нас на всех устройствах у детей стоят программы контроля родительского.
Папа, программист.
На компьютере, на телефонах, на планшетах. И у детей есть бюджет времени. Они его могут тратить, как им заблагорассудится. Но у них есть бюджет, и они должны делать перерывы. Ну, там, сын, например, должен делать перерывы для того, чтобы глаза отдыхали. Соответственно, в рамках этого бюджета он может играть во все, что. И дальше, например, если стоит родительский контроль в Андроиде, то там есть такой критерий, можно поставить, что не отображать ребенку игры более чем 16+, например. Соответственно, он просто не видит те игры, которые ему по возрасту не положены. Но если он приходит с конкретным запросом, то мы с ним садимся, смотрим на вот этот сайт Common Sense, обсуждаем, если там прям нет совсем какой-то жести, то она ему ставится, эта игра отдельно. Так что я все это решаю как настоящий программист, чисто, скажем так, программными способами.
Хороший совет. Я хотела бы послушать комментарий еще одного программиста. Это наш коллега, разработчик продуктов виртуальной реальности и геймер Игорь Кривицкий.
Если говорить конкретно про меня, то, во-первых, игры помогли мне выучить язык, английский язык. Они заменяли мне listening, они заменяли мне reading очень часто, а те игры, которые мультиплеерные, помогали мне подтягивать свой speaking. То есть мне приходилось общаться с людьми онлайн из разных стран так, чтобы они меня понимали и понимать их. Сюда же, кстати, можно отнести, в принципе, общие навыки коммуникации, командной работы. Если говорить про Майнкрафт, для меня, сейчас, наверное, будет неожиданно, но Майнкрафт хорошо помог учиться ориентированию на местности, потому что это игра про исследования, гор, лесов, пещер, и, ну, ты волей-неволей должен каким-то образом запоминать, откуда и куда ты пошел.
Я все про прикладную пользу, и мне кажется, Игорь довольно хорошо перечислил именно эти моменты игры. Я бы хотела дать слово вот нашим экспертам для того, чтобы они сказали, наверное, какие-то рекомендации родителям. С одной стороны, для родителей, которые опасаются, что их ребенок слишком много проводит времени, и с другой стороны, может быть, ваши какие-то личные наблюдения из опыта работы с детьми, чем полезны и чем могут быть вредны игры.
Самый главный совет, который хочется дать родителям, это интересуйтесь жизнью ваших детей. Не ждите, что кто-то или что-то будет воспитывать их вместо вас. И даже если он начинает играть в какую-то игру, которая вам не нравится, узнайте, чем она его так привлекает. Поговорите с ребенком.
Я бы еще хотел посоветовать родителям развивать интересы детей, начиная с раннего возраста, чтобы у них все-таки меньше было свободного времени, которое они могут тратить впустую, чтобы помимо игр у них были еще какие-то дополнительные занятия, кружки, секции и так далее. Тогда у них не будет оставаться времени на игры.
Я получила для себя здесь такой инсайт, что все хорошо в меру, и если ребенок играет какое-то запланированное количество времени, допустим, не более 2 часов, то это не просто может быть его эмоциональная разрядка, а это может быть еще и получение каких-то полезных скиллов или, более того, даже его, может быть, будущая профессия.
Да, по поводу будущей профессии я, наверное, частично живое подтверждение этого тезиса. А по поводу инсайтов в этом выпуске нужно интересоваться жизнью своего ребенка вне зависимости, где эта жизнь проходит, в онлайне или в офлайне. Онлайн тоже становится частью нашей жизни неотъемлемой. Вот поэтому интересуйтесь жизнью своего ребенка, и все будет хорошо.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о том, как игры помогают ребенку получать полезные скиллы и знания. У нас в гостях были руководитель методического отдела школы программистов для детей «Код-класс» Никита Бледнов и учитель первой категории, преподаватель информатики школы 1576 Ирина Целикова. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru или смотрите нас на YouTube-канале подкаста РИА Новости. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.